хвалі начной свабоды. У Менску 23-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. Войскі Муамара Каддафі зноў рыхтуецца штурмаваць гарады Аджабія і Бенгазі на ўсходзе Лібіі пасля таго, як атрады паўстанцаў пад іх ударамі адступілі на сотні кіламетраў. Яны пакінулі гарады Рас-Лануф і Марс-Айль-Брэга. Паводле паведамленняў з Лібіі, у паўстанцаў адчуваецца недахоп узбраення і боезапасаў. Напярэдадні іх прадстаўнікі звярнуліся па дапамогу ў пастаўках зброі да краін міжнароднай кааліцыі, якія ўдзельнічаюць у аперацыі для ўсталявання над Лібіяй беспалётнай зоны. ЗША і Вялікая Брытанія не выключылі магчымасці паставак зброі лібійскай апазіцыі. У Японіі сёння выяўлена павышанае ўтрыманне радыеактыўнага йоду ў марской вадзе. Зафіксаваныя паказчыкі самыя высокія ад моманту аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая адбылася 11 сакавіка ў выніку землятрусу. Прадстаўнік агенцтва ядзернай прамысловай бяспецы Японіі заявіў, што непасрэднай пагрозы здароўю насельніцтва радыеактыўны йод не ўяўляе. Рыбны промысел у гэтым раёне не вядзецца. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прызнаў у сваёй прамове ў парламенце, што некаторыя патрабаванні ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў законныя. Ён таксама прызнаў неабходнасць у краіне глыбокіх рэформаў, аднак не пазначыў ніякіх часовых рамак. Таксама насуперак чаканням прэзідэнт не абвясціў аб адмене рэжыму надзвычайнага становішча, які дзейнічае ў краіне з 1963 году, калі да ўлады прыйшла партыя БААС. Гэта першы публічны выступ Асада пасля пачатку антыўрадавых дэманстрацыяў і далейшых масавых непарадкаў, якія прывялі да гібелі болей як 60 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Лондоне у каралевскім Альберт-Холі адбываецца дабрачынны канцэрт, прысвечаны 80-годзю былого прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова. На імпрэзу запрошаныя брытанская каралева Элізабета II, Білл Клінтон, Арнольд Шварценеггер, Джордж Майкл, Пол Маккартні, Хасе Карерас і іншыя знакамітасці. На сцэне выступае Лондонскі сімфанічны аркестр, вядуць праграму акторы Шэрон Стоун і Кевін Спейсі. Гэтым вечарам таксама адбудзецца першая цырымонія ўганаравання лаўрэатаў заснаванай Гарбачовым прэміі «Чалавек, які змяніў свет». Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай рэзка асудзіў дзеянні вайскоўцаў адной з амерыканскіх частак, якіх падазраюць у забойствах цывільных афганцаў. Карзай запатрабаваў суровага пакарання салдатаў 5-й матэрызаванай брыгады, супраць якіх выстаўлены абвінавачанні пасля публікацыі адпаведных матэрыялаў у часопісе «Роллінг Стоун». У публікацыі гаворыцца, што вайскоўцы забаўляліся забойствамі цывільных жыхароў, а целы многіх ахвяраў былі знявечаныя. Камандаванне войскаў ЗША папрасіла прабачэння, вядзецца расследаванне, у якасці падазраваных фігуруюць болей як дзясятак вайскоўцаў. У Бахрэйне лідар шыіцкай апазіцыі шэйх Алі Салем заклікаў Іран не ўмешвацца ва ўнутраныя справы ягонай краіны. Таксама ён заклікаў вывесці з Бахрэйну войскі суседніх краінаў, каб пазбегнуць пераўтварэння краіны ў зону канфлікту паміж Іранам і Саудаўскай Арабіі. Каля 1500 вайскоўцаў Саудаўскай Арабіі і іншых краінаў былі ўведзеныя ў Бахрэйн. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданку. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў у наших слухачоў. Многія аўтары допісаў, адрасаваных на свабоду, па-ранейшаму згадваюць падзеі 19 снежня ў Менску, вынікам якіх сталі масавыя арышты палітычных апанентаў дзейнага рэжыму. У Беларусі працягваюцца суды над затрыманымі тады палітычнымі і грамадскімі актывістамі. Вось і на мінулым тыдні арыштаваныя напярэдадні 19 снежня Дзмітра Дашкевіч і Эдуард Лобаў былі асуджаны адзін на два, а другі на 4 гады пазбаўлення волі. На гэты прысуд адклікнуўся Віталь Зарэмба з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Выказываючи абурення тим, что молодевые активисты поводле сумневных обвинувачення отримали туремные термины, слухач пиша. Тое, як судзілі Дмитра Дашкевича і Эдуарда Лобова, гэта ганьба на ўвесь свет. Хлопцаў пасадзілі толькі таму, што баяцца іхнай палітычнай актыўнасці, таго, што яны павядуць за сабой моладзь на плошчу. Дзе доказы, дзе сведкі, дзе аргументы, дзе справядлівасць? Дзясяткі апазіцыйных палітыкаў пакутуюць у турме толькі за тое, што наважыліся выйсці на плошчу пасля так званых выбараў. Гэта абуральна, такога няма нідзе ў Еўропе. І колькі гэты гвалт будзе працягвацца? Няўжо зноў гадамі будзе цягнуцца амаральны гандаль палітвязнямі, і Захад маўкліва сцерпіць чарговыя плёўкі ў свой твар? Пасля такога судзілішча трэба нешта рабіць. Нельга далей цішком сядзець, як мышы пад венікам. Міжнародная супольнасць павінна нарэшце сказаць сваё важкае слова, напісаў лісце на свабоду Віталь Зарэмба з Менску. Сваё важкае слова ў такіх сітуацыях найперш павінна гаварыць само беларускае грамадства, спадар Віталь. Ніхто ні з Захаду, ні з Усходу не прынясе беларусам ні дэмакратыю, ні дабрабыт, ні справядлівую судовую сістэму. У гэтым сэнсе вашы папрокі на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці гучаць не надта аргументавана. Адтуль дапамагаюць у той ступені і такім чынам, як лічаць патрэбным і эфектыўным. Але падтрымка ідзе на карысць найперш тады, калі той, каму дапамагаюць, сапраўды робіць усё магчымае, каб дасягнуць жаданага выніку. Чаму ў сённяшняй Беларусі адбываецца па-іншаму? Чаму сярод дэмакратычна настроеных людзей распаўсюджанае меркаванне, што змены ў краіну павінен прынесці нехта збоку, звонку? Гэта асобная вялікая праблема, у якой шмат прычынаў рознага кшталту – гістарычных, эканамічных, ды многіх іншых. Напрыканцы лютага Беларуская палата прадстаўнікоў раптам затурбавалася, ці адпавядае міжнародным стандартам польскі закон аб карце паляка. Нагадаю, гэта карта – дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзянаў былога Савецкага Саюза да польскай нацыі і дае іх уладальнікам шэраг ільготаў на тэрыторыі Польшчы. Напрыклад, права на бясплатную польскую візу ці спрошчаны парадак працаўладкавання, навучання, медычнай дапамогі. Наш слухач Алесь Станкевіч з Горадні, пачуўшы навіну пра заклапочанасць беларускіх дэпутатаў, піша: «Глупства задумалі служкі рэжыму. Можна падумаць, што палякі, калі прымалі закон, не задумваліся, ці адпавядае ён міжнароднаму праву. Многія еўрапейскія краіны ўжо даўно падобным чынам дапамагаюць сваім супляменнікам, якія ў сілу розных прычынаў апынуліся за мяжой. Напрыклад, не першы год існуе і дзейнічае карта Венгра. Увогуле карту паляка на сёння атрымалі ўсяго толькі каля 17 тысяч беларускіх грамадзянаў. Хоць усяго паляка ў Беларусі, паводле афіцыйных звестак, больш за 300 тысяч. Лагічнае пытанне, а чаму б Лукашэнку ў адказ не ўвесці карту беларуса? Гэта ж дало б ільготы сотням тысяч беларусаў у Польшчы, Літве, Латвіі, Украіне. Але гэтага беларуская ўлада не робіць. Чаму? Бо спатрэбілася б некалькі мільёнаў даляраў. Напэўна, рэжым вырашыў, што лепш іх патраціць на чыноўнікаў ды сілавікоў. А што з так званым малым памежным рухам, спрошчаным парадкам перасячэння мяжы для жыхароў памежнай паласы? Польскія ўлады даўно, яшчэ год таму, прынялі і зацвердзілі ўсе неабходныя дакументы. А Лукашэнка іх дагэтуль не падпісаў. Вось так ён у сапраўднасці турбуецца пра інтарэсы простых беларусаў і палякаў, якія жывуць у памежжы, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Думаю, спадар Алесь, пад вашымі словамі ахвотна падпісаліся б многія этнічныя беларусы, што жывуць за мяжой. Я, напрыклад, ведаю немало наших суайчыннікаў, якія пасля распаду СССР засталіся ў Літве, сталі літоўскімі грамадзянамі. Пераважна, гэта людзі сталага веку, з ненадта высокімі пенсіямі. Як ім выбрацца да сваякоў у Беларусь, калі беларуская віза каштуе 60 еўра? Да яшчэ паець па яе ў Вільню, пастой у чарзе, сабяры мноства паперу. Адразу пасля ўвядзення карты паляка многія з іх чакалі, што беларуская ўлада ў дачыненні да сваіх суайчыннікаў паступіць падобным жа чынам. Пачне выдаваць бясплатныя шматразовыя візы без лішніх бюракратычных працэдураў, дазволіць бясплатнае навучанне ў сваіх ВНУ іхным дзецям і ўнукам, увядзе льготы на праезд. Чаканні, аднак, аказаліся марнымі. Замест таго, каб даць сваім, вырашылі адабраць у чужых. Хаця не зусім зразумела, на што ў канчатковым выніку спадзяецца Менск. Няўжо на тое, што афіцыйная Варшава кінецца выконваць распараджэнне беларускага канстытуцыйнага суда і адбярэ ва ўсіх беларускіх палякаў гэтыя карты. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
О 10 вечера.
Ночная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертны.
Гость щирый.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Не засняте.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Автор наступного листа – былый войсковец Микола Канахович. С Пружана узвертая увагу на то, как люди сталого веку шануют колишние советские святы. День Кастрычницкой революции, советской армии, годовины народжения Ленина. Их у гэтыя дні нярэдка можна ўбачыць з кветкамі ля помнікаў Леніна, ваенных манументаў. Некаторыя прышпільваюць да грудзей чырвоныя стужкі. Спадар Канаховіч з гэтай нагоды піша: «Калі б у гэтых дзядулі бабуль была хоць кропля мудрасці, чалавечай годнасці ды патрыятызму, дык яны разам са сваімі ўнукамі, праўнукамі 25 сакавіка на дзень волі прынеслі б кветкі ў курапаты на магілы ахвяраў камунізму, а 8 верасня – у дзень беларускай вайсковай славы, прыйшлі б з кветкамі на магілу Васіля Быкава. Вось гэта былі б учынкі, вартыя павагі да старэйшага пакалення, узоры патрыятычнага выхавання нашчадкаў. Таму не крыўдуйце дзядулі і бабулі, калі вам не саступаюць месца ў грамадскім транспарце ці яшчэ недзе. І не наракайся, калі вашы родныя дзеці ці ўнукі уладкуюць вас дажываць век у інтэрнат для састарэлых. Бо гэта вы самі выхавалі іх такімі, стварылі для сябе такі лёс. Да яшчэ пры гэтым пазбавілі будучыні сваіх нашчадкаў. На хлусні, крывадушнасці, гістарычным бяспамяцтве незалежнасць краіны не пабудуеш. А без незалежнасці не будзе дабрабыту, згоды ды ўзаемапавагі і ў нашых сем'ях», напісаў сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы афіцэр савецкай арміі з Пружанаў. Спадар Мікола сам належыць да старэйшага пакалення, не адно дзесяцігоддзе аддаў вайсковай службе і, відавочна, мае маральнае права прад'яўляць падобныя прэтэнзіі сваім аднагодкам. Хоць, натуральна, людзі сталага веку вартыя спагады і паблажлівага стаўлення да некаторых сваіх схільнасцяў. Усё ж, спадар Мікола, трэба рабіць папраўку на ўзрост, на тое, што многія людзі, якія лепшыя дзесяцігоддзі свайго жыцця правялі ў іншай сістэме каардынат, не могуць на схіле веку ў адно імгненне памяняць погляды ды ідэалы. Рэгіна Барысевіч з Менска, інвалід з дзяцінства. Ёй ужо за 60, жыве адна ў аднапакаёвай кааператыўнай кватэры, якую пабудавала ў свой час за ўласныя грошы. Летась у жанчыны ўзнік канфлікт з мясцовай камунальнай службай, падчас якога яна адмовілася плаціць за камунальныя паслугі. Было доўгае разбіральніцтва, потым суд, асноўную запазычанасць спадарня Рэгіна ўрэшце добраахвотна пагасіла. Суд зафіксаваў, што жыллёвая служба ад судовага пазову супраць яе адмовілася. Праўда, засталася неаплачанай пеня, якая назбіралася за доўгія месяцы канфлікту – 1,5 мільёна рублёў. І вось 23 лютага да спадарні Рэгіны завіталі прадстаўнікі ЖЭСу і, спасылаючыся на распараджэнне дырэктара, адключылі электрасілкаванне кватэры. У сваім лісце на свабоду слухачка з гэтай нагоды піша: «Вось ужо 21 дзень я застаюся ў поўнай ізаляцыі ад вонкавага свету ў бездапаможным стане. З цяжкасцю перамяшчаюся ў цемры. Неабходныя лекі даводзіцца шукаць на вобмацак. Тэлефон працуе ад электрасеткі, дык засталася і без сувязі. А я ж часта маю патрэбу ў неадкладнай медычнай дапамозе. Як цяпер выклікаць хуткую? Тым людзям, якія прыйшлі адрэзваць электрычнасць, я спрабавала даводзіць, што ЖРЭА ўжо адмовілася ад судовага пазову, што камунальныя паслугі я аплаціла ў добраахвотным парадку. Але мае аргументы і абгрунтаванні ніхто не захацеў слухаць. Я патэлефанавала ў міліцыю, але дзяжурны адказаў, што яны ў такіх выпадках у падзеі не ўмешваюцца. І вось яшчэ што мяне трывожыць. Незадоўга да гэтага выпадку да мяне вечарам прыходзіла нейкая чыноўніца са ЖРЭА Фрунзенскага района. Спасылаючыся на даручэнне ўправы сацыяльнай абароны, яна цікавілася, ці маю я патрэбу ў старонняй дапамозе і ці з'яўляецца кватэра маёй уласнасцю. Тут я задумалася, ці не ёсць гэта рэалізацыя той новай дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі ў адносінах да такіх, як я, пажылых, самотных, інвалідаў, за каго няма каму заступіцца. Відаць, нам мяркуюць стварыць такія невыносныя ўмовы для жыцця ў сябе дома, каб мы подбегам кінуліся ў, так бы мовіць, сацыяльныя рэзервацыі, якія стварае дзяржава. А нашы кватэры ў такім разе дастануцца чыноўнікам, напісала ў сваім лісце на свабоду Рэгіна Барысевіч з Менску. Дапускаю, што з фармальнага пункту гледжання жысаўскія начальнікі мелі такія паўнамоцтвы адключыць электрычнасць да таго моманту, пакуль не будуць кампенсаваныя ўсе запазычанасці, асноўныя і пеня. Пасля таго, як шэрагі даўжнікоў за камунальныя паслугі павялічыліся да вялізных маштабаў, урад даў такія правы камунальным службам. Адключаюць цяпер хутка і без доўгіх угавораў, і электрычнасць, і ваду, і нават каналізацыю, часам асуджаючы гэтым на пакуты не столькі хранічнага даўжніка, колькі ягоных суседзяў. Справа, аднак, у тым, што даўжнікі розныя, як і гісторыі, і прычыны іхных запазычанасцяў, і наступствы гэтых адключэнняў. Жысаўскія начальнікі не маглі не бачыць, што перад імі ні алкагалічка, ні наркаманка, ні жабрачка, што прычыны яе канфлікту з камунальнай службай зусім не тыя, што ў тыповых неплацельшчыкаў. Урэшце, што адрэзаўшы электрычнасць у гэтай кватэры, яны ствараюць вялізную праблему пажылой, адзінокай жанчыне, інваліду з дзяцінства. Дзейнічалі выглядае па звыклай схеме. Ёсць урадавая пастанова, ёсць спіс паўнамоцтваў, ёсць электрарубільнік. А дзе ў гэтай схеме чалавек? Дзе чалавечнасць? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент ЗША. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязня валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Уладзіміру Някляеву, Александру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрею Дмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насце Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачанне – грубае парушэнне грамадскага парадку. На пагранічным пераходзе Варшаўскі мост чэргі аўтамабіляў з транзітнымі нумарамі расцягваюцца амаль на паўтара сутак. Яшчэ дзень трэба патраціць на тое, каб зарэгістраваць увезены аўтамабіль у ДАІ.
Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». На Могилевщину у отдаленной от основных транспортных шляхов Чириков запрошаю вас я, Виталь Сямашко. Недавнімі часамі жыхары больш чым 8000 Чэрыкава атрымалі спачатку ад мясцовай, а пасля вярхоўнай беларускіх уладаў эфект шокавай палітычнай тэрапіі. Было так, колькі год таму на вуліцы Дзімітрава распачалося будаўніцтва двухпавярховага асабняка з жоўценькай аздобнай цэглы з асобна стаячым гаражом. Дзеля гэтага вырубілі частку гарадскога парку, перанеслі лінію электраперадач. Але асабліва ўзрушыла тутэйшых, калі да доміка на бакавой вуліцы падвялі асфальт. У тыя дні 60-гадовы індывідуальны прадпрымальнік сябра партыі БНФ спадар Геннадзь Райкоў у незалежнай газеце «Чэракаўскай навіны» назваў мясцовую ўладу.
Да я назваў яе хамскай. А хіба не хамства пастроіць сябе асабняк, пралажыць асфальт да хлебазавода, не далажыць 250 метр.
І ж не казаць, што падобнае свавольства мог дазволіць сабе толькі кіраўнік «Чэракаўскай вертыкалі» Мікалай Кадаценка, які шчасна пражывае ў сядзібе дагэтуль. Пры канцы жніўня мінулага года новы шок. У прыгарадны аграгарадок Езеры на жывёлагадоўчы комплекс завітаў Александр Лукашэнка. Мясцовы вертыкаль пераплюнула саму сябе. Даярак прымусілі мыць кароў шампунем, фарбаваць ім капыты. Урэшце, замест іх сімуляваць дойку пасадзілі сімпатычных маладых настаўніц. Калі ўсё той жа спадар Райкоў узгадаваў тыя падзеі, яго насіпаты голас з кіроўцы з 30-гадовым стажам зрываўся ад напругі.
Долга чыракаўляне не маглі ўзваць. Да, свазілі кароў з усяго раёна племенных, чтобы заполнить комплекс этот. Свезли со всех садиков цветы, шоферовые, которые повозили туда, заперли в машинном дворе. Голодные, не открывать занавески. У гетто, как такому, что не передвигаться. Не хотел бы я быть на месте того, кто подносил хлеб, соль Лукашенку. Дали-то в лоб целить снайпер. В доме он, как мышь под веником, сидел, потому что предупредили, к окнам не подходить, можешь пулю оторвать. Народ был шокирован, что это за президент.
Зрешті, після президентської вандровки нічого в черковському житті не перемінилося. Принамсі, на кон головної харчової проблеми м'ясових – якості хліба. І знову каже Геннадій Райков.
Хліб мені попадався тостовий, але на третій день становиться вонючим, що його і собака жрати не буде. А в магазинах, що привозять з Могильова, Кодаченко запретив. Кому так підвозять, цей хліб – це знайомий.
З попалим.
Так. Я сам беру, тому що черковський хліб просто гинью пахне. Не взяли його, обратно везуть на хлібзавод. Перемешивают и обратно выпекают. Какой может быть там хлеб, если проходит карусель эту?
Дрянная якость выпечки уже неведомо, кольки існує за отсутности сродков на замену обсталевания на хлебозаводе, да и низких заробков. Вот запись, який я зробил 5 лет тому, у часе первой вандровки у Череху.
Я с вами не буду говорить и не приставать. Чему? Идите к директору, там и спрашивайте.
Сколько средняя зарплата зараз на?
Не знаю, но выше 162 мы получаем, уборщицы. А в цехах, 200.
Былый войсковец, пенсионер и вартовник-спадар Владимир Игнатов твердит, что стало еще горше.
А там уже некому и работать. Кстати, осталось человек 10 или 15.
У любой организации зайдите, посмотрите, люди копейки получают.
До 300 тысяч,
да? Да, некоторые даже 3 не получают. Ну, а пенсии посмотрите. Знаю бабку, он, о, молодец, вот добавил 280 рублей. Одна мне чуть глаза не поцарапала, когда я сказал, так что ты за их купишь.
Неподалек живе еще один мой черковский знакомца, ведомый краязнавца да историк, спадар Василь Максименко. Зим, знотык за иснующего безладия, недавно отбылась трагедия. Рассказывал мне про ее, с видовочной физичной тяжкостью промовляючи слово.
Я собираю материалы для своей будущей книги, историко-географичные, нараз Черковского района, и мне потребовалось сделать фотосдымок. Карьера, как следство техногенной деятельности людей. Звернув с шаши Черковского Краснополя у лево уезд на лясную дорогу, якая веде до кар'єра, був перетягнутий тросом, який нічим не обозначено був. Шарені, бачне, ехав я на скутері, добре, що збавив та хуткість. 40-50, все, гамон, уже на тим би світі був. Наткнувся шиї на гэта трос, притомність стратив, добре, що потім очуняв кришечку. Окривавлено був. Суд відбулося те, що завів і сам доїхав до больниці. Пробили тут ось трахеостомію.
А ти дихати не можеш, да?
Ну що, в реанімації лежав. Справився в тим, що є така ПМК 280, Черковська. Ну, вони неналежним чином відносилися до експлуатації цього кар'єра і до охови його. Тому що ніяких опереджальних знаків не було, штохбаума.
А за кому ходить, трос був натягнутий?
Щоб не заїжджали. У нього ж компресійний перелом позвоночника.
После этого?
Продукт безумовно. 2 месяца в больнице лежал. Заяву прокуратуры писал. Криминальную справу не возбудили. Не нашли вклады значительства. Стратил процессдольность в школе.
Ну, ты же историк. Ты же постоянно говоришь.
Да, безумно.
Спадар Максименко – фигура знаковая. Як экс-депутат райсовета инициировал в свои часы замену городского герба кривицкой погони, шамусти двухголовым российским орлом на историчную бело-синюю выяву оборонной вежи с крыжом на версии. 5 лет тому, однако, белорусскомовный автор книги про дореволюционный Череков здивил меня и сябростом у проуладной КПБ. Не здивил же тем, что зараз вышел оттуль со скандалом.
Я показал свой норов, когда я публично заявил о том, что старшиня райвыконкама крайне некорректно себя ведет на сессиях, как паха. Когда я сделал спробу внести в повестку дня питание об заховании исторической спадщины в районе. И он заявил, что Максименко тут нечего грабить. Но для этих людей это пустые потухи. Члены этой коммунистической партии Беларуси. Они идут у русле нашего кормча.
Я вам скажу, мы подтвердим.
Безумовно.
Эфиры «Подорожжи свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю вас протягнуть вандровку по Черкову. И снова крочу по старой адресе. Этим разом до 59-годовой мати 12 детей Софьи Хведоровны Шмакиной. У 18 народила первого сына Александра, у 40 – опошного Алексея. Для выживания семьи переменилось десяток профессий – от пралли до бухгалтерки. 5 год тому за полного равнодушия уладов до проблем самой шмадетной черековской семьи свое узнагороджение орденом материнства публично назвала цинизмом. Кадета у темном одении сидела у хати одна. Мовляв, разлетелись все ее ластовки даже в руки. Але в рассказе про их чулась тихая, спокойная радость.
Все живут своими семьями. Каждому ребенку дала образование, воспитала. Надеюсь, я сам на себе. Я уже сейчас и не считаю той многодетной матерью, хоть и золотой звездой награждена.
Не опранаете так само?
Да, пенсия маленькая. 460 тысяч. 12 детей. И 33 года стажа. А что, что орден? Воду подвели, газ сделали при советской власти.
А про Лукашенковской ничего?
Да.
А теперь про женщину. Перед такой у Черекови, кажется, сдымает капелюш самая моцная да умудроная мужчины. По поводу всеогульного меркования, наставница белорусской мовы с прыгородного поселка Речица Людмила Старовойтова сняла с працы начальника Черковской милиции Райкова, а так само его наместников да супрацовников, что дозволили в относенных до ее гвалт. Еду в Речицу на приватной таксовце, якой керует пенсионерка спадарня Галина Путро. По шляху збянтежила неприемной новиной. Магчыма, у яе ды калегу по цеху хутка будут апошние рейсы.
Что с 1 июля?
377 евро. Новое страхование.
Что будет у вас в Черекове?
Покидаем и все.
Не будет такси?
Да каждый месяц надо 160 рублей.
Выручка в месяц?
Рублей 78. А еще же надо и налог заплатить, запчасти купить и палево.
Але вось невеликий догледжаны коттедж, где с двумя детьми живе спадарня Старовойтова. Цалес чаканай железной леди, миловидная блондинка с добрыми светлыми вачыма ды лагодной мовы. Людмила Владимировна починая рассказывать с хрипотцой. Голос на нервах сорвала.
Коли б не ранее кто сказал, что со мной может такое отбыться, никому бы не поверила. Сожителя. Мать написала на меня заяву, что я якобы украла у ей 100 тысяч рублей и избила их ободвух. За 5-7 хвилин. Тем больше, эта женщина находилась на улику психиатра. Почалось это все 28-го кастрычника. Устраивала в хате газ и мой бывший сожитель. Он быцем бы поехал за инструментом, так и нема. Заехала я до его мати, поглядела, он пьяный спал. И он, коли уезжал, забрал ключи от моего дома. Залезла в его карман, шукала ключи. Мать накинулась с палкой. А в субботу, да, дети, нечто, милиция мама приезжала. У школы я стали распытывать, где я была учора. В заяве было написано, что я была не 28-го, а 31-го. У Черекови. Поедем с нами. Тебе чекает собисто начальник.
Испытал их ордер Юсик?
Ничего не было. Я сказала, выпишите мне повесточку. Скачил до меня майор Завадский. Скрутил мне руки. Защепил браслет гэты. Да. У меня остались синяки на руках. Я от удара об стол на ногах. А теперь ты поедешь? Или тебе чекает хвилина позору? Мы тебя выведем зараз в наручниках со школы. На той момент для меня был шок. На сегодняшний день я промаршировала пешком до Черекова, как все бачили. Что вы робите? Як вы робите? Ну, коли я села у машину, стоял великий водор пирогару, я буду скардиться, этот сестцов пьяный. Знаешь, кольки таких, как ты, скардились и ничего не добились. Скажите, какие я маю, испытала правы у дежурных жаров. Вместо неких прав ты не маешь, пусть посадят тебе за клетку, там ты убачишь. Меньше будешь людей избивать и гроши красть.
Детей, что безупынно телефоновали мать, да ей не допустили. Начальник райков проводил нарады с подначаленными с одним пытанием, что с ее робить. Людмила, протягивай.
Я не стала давать показания, мне сказали, можешь быть вольная. Я говорю, нет, господа хороших. Раз я столько часу просидела, ну, он меня позвал, добро, сказал, гроши сдайшлися, уже не миновачивать, але признайтесь, что вы избили, взяли палку двоих человек. Я говорю, вы что, хотите, чтобы я сама себе обговорила? Далее я потелефоновала на горячую линию министерства внутренних справ. Мне правили написать про всю прокуратуру. Копию заявы занесла старшине райвыконкома Кадатенко. Только после мне секретарь призналась, что на резолюцию было накладено виза Кадатенки, заявителю отказ не давать. В тот же день на меня заявились два зама, Сергеев и Пислар, погрожали, что на меня узбудить криминальную справу, коли я не заберу свою заяву с прокуратуры. Я сказала, узбуджайте. Была узбуджена. Скардились на меня у управления внутренних справ Могилевского облвыканкома за то, что я потребовала вести доследование по моей справе на белорусской мове.
Спадарня Людмила лічыць, што ўрэшце ёй, акрамя ўласнай трываласці, дапамагла і выпадковая ўдача. У часе гарачай лініі з міністрам унутраных справ Куляшовым ёй удалося датэлефанавацца да яго, а пасля патрапіць і на асабісты прыём. Это уже после проверки службы уластной безпеки. Завели криминальные справы и на дежурного Жарова за незаконный транзит мяса в Россию, и на майора Завадского за гандель проститутками. Сняли начальника милиции Райкова. На приеме ж министр Куляшов...
Я отказал, что коли так, то вы говорите, то они прибегут. Будут просить пробачений. Приехал Завадский, Райков, сказал, что это был для их урок. Але я попросила особисто подняться, вроде присутничать люди.
Лена, ты верила, что все это скончится перемогой?
Не могла я уполнена быть на все 100%, але я для себя сказала, коли пустить руки, сенсу дальнейшего життя не бачила. Теперь разумею многих, коли идут, не шкадуючи ни себе, ни сил, не працуя ни Завадский сегодня, ни Райков, ни Жаров, ни Пислар. Ну, перемога есть.
На автовокзале меня проводил упомянённый спадар Геннадий Райков, який сопровождал участие в Андровке. Бля, упершиню за гэты день на ягоном жорстким обветренным твары явилась широкая усмешка.
Когда меня начинают присылать чариковские лукашисты, то я им отказываю, что я отрознее от вас не флюгер, а компас.
На хвалях «Радуй, свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». И мы доведались, что оппозиционные и просто думающие люди в Чиракове не флюгер, а компас. С вами был Виталь Сямашко. Усяго найздоровшего.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфира «Радио Свобода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Каторы ўжо раз, калі я бяруся за складанне штотыднёвай перадачы «Званочкі», мне прыходзіць у галаву тая самая сумная думка. І сёння таксама даводзіцца пачынаць з невясёлай тэмы. «Званочкі», як я ў самым сваім пачатку, паўтары гады таму, задумоўваліся як перадачка, так бы мовіць, лягчэйшага калібру, як перадачка, якая павінна выклікаць усмешку, а то і смех, стаецца з тыдня на тыдзень усё сумнейшай. І нічога з гэтым нельга зрабіць. Бо, як кажа наша слухачка, уражанне такое, што Беларусь ператварылася ў судовы канвеер, і што палова народу ўжо праз гэты канвеер прайшла.
Суды кожны божы дзень. Такое ўражанне, что уже полова дорослого насельництва прошли през суды. Хочется спытать, а судьи кто? И кто им приказывает? За одни и те же деяния, одному 5 годов, 4 года, другому штраф. Какие для этого подставы? Место хочет заполохать. Кого? Кто сядет под веником, то и будет так сядеть. Ну а таких, как Наста Положанка и иншие, какие уверены у своих взглядах и деяниях, ты ж не заполохаешь.
20-годовому Мікіту Ліхавіду 29 сакавіка далі 3,5 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня. Гэта, як кажа наступны наш слухач, мэтанакіраванае нішчэнне нацыі.
Маладому хлопцу далі 3,5 гады за жаданне справядлівасці. Узнікае пытанне, дзе ж былі міліцыянты, куды глядзелі і чаму своечасова не спынілі? Напэўна, урад рыхтаваў сваю паску загадзя. Людзі мае, гэта ж сапраўднае і наўмыснае знішчэнне нацыі. І гэта маньячаства трэба хутчэй спыніць. Ойцы наш небесны, дай сілы і цярпенне героям Беларусі супраць гэтага сатаны і яго звар'яцелых зомбі-слуг.
Але не ўсе так думаюць. Бо калі б усе так думалі, гэткіх судоў, ці лепш сказаць судзілішчаў, у Беларусі не было б. Гэтыя судзілішчы шмат каму ў Беларусі, так сказаць, грэюць душу.
Как достали плакальщики и прочие правдолюбцы? А где вы были до 90-го года? Жили как суслики, а теперь шустрые. А ведь под лежачий камень вода не течет. Демократия не означает все дозволенность. Руководители должны нести ответственность за то, что они организовывают. Молодежь еще ничего не создала, а уже ломает. И в стаде есть всегда бодатый провокатор. А в толпе превалирует стадный инстинкт. И это надо учитывать. А так учитывать все последствия, они пыжатся, как дрожжи в банке. Не испытавшие на себе разгул толпы, ничего не поймут. А власти надо любым способом обуздать толпу. И если бы кандидаты, президенты, сложили свои голоса в пользу набравшего больше голосов, то не было бы зачем плакать. А на паритетных условиях могли бы войти во власть. Все это диалектика.
Вольная трибуна слухачов. Меркаванні, яких ви не почуєте ні на яким іншим радіо чи телеканалі, тільки у нас, на Свободі.
Дзвоню вперше. Хочу сказати моє соображення о сьогоднішній ситуації в Республіці Білорусь. Інтереси народу і влади сьогодні совпадають. Народ чекає зарплат в $1000, з зберіганням безплатних образування, лічення і інших, і тому і вот так обіцяв президент на народном собрании. Власть, когда ее потеряет, займет место, которое освободятся. С уважением, Александрович.
15 соковика у Беларуси был российский премьер Путин. И у вечера того дня, после перемоу, он обвестил о том, что все 100 отсотков МАЗа переходят в КамАЗ. Амаль 18 соковика Лукашенко фактично отмовился от этого, мовлял, что это будет вырашать працовный коллектив, ну и так далее. В самом часу оно, конечно, будет все ведомо, але у меня такое питание, кто в рот, а кто не в рот, особливо к лукашистам. Дякую, Андрюся Сипойча.
Хочу поделиться своими уражениями в отношениях до Америки. Критикуете Америку, что бы где ни сдарилось, какие катаклизмы, во всем виноваты Америку. Але где бы какие катаклизмы не сдарились, первое на допомогу приходит Америка. Вот и зараз первые самолеты с гуманитарной помощью Японию достали с Америки. Особисто могу поделиться. После того, как Минск освободили от немцев, а мы, дети партизана, застались сиротами, у батьки партизаны были высланы и были у концлагеря у Немеччины, и мы не знали, живы они или нет, мы отрымливали у школе посылки, как дети-сироты. Той же Америки. Потому я благодарна за той период. Не треба кусать руку дающего. А наших всех чиновников, дети, хочет учиться в Америке. Ну так чего ж вы так уже критикуете ее? Лариса, город Минск.
Я был как-то на выставке в Венгрии в 1956 году. Запомнилась вот радость при выбросе глушилок свободы из дома радио в Будапеште. Я думаю, эта радость придет и на белорусские улицы. И венгры в 56-м, и чехи в 68-м ведь знали, что при хапуне других отсидка тех, кто на воле по кухням, это характеризует их как крысиный народ. Поэтому и вышли на улицу, потому что хотели себя показать не крысиным народом, как, на которого напала сталинская диктатура, брежневская диктатура, лукашенковская диктатура.
Возвращаюсь мыслью к 13 января, когда Вильнюс, телецентр, брали советские войска и убивали там. Я помню, часов 8 или в 9 прошла информация, и в 10 я уже вышла на манеж. И на манеж был полон людей, нас никто не звал. И вот сейчас, слушая этих барышень, которые так сю-сю-ля-ля звонят, я думаю о том, что ну что ж такое, 19 декабря взяли так бессовестно, так безобразно, так страшно, столько людей избивали, все, да на следующий день, вместо того, чтобы звонить сейчас на свободу, в 10 раз должно было быть больше народа на улицах. Что же это такое? На свободу звонить и сюсюкать — это одно, а выйти на площадь — это совсем другое. Да все, да, нас никто не призывал никогда в Москве. Мы выходили, и нас было 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, потому что мы чем-то были возмущены. А тут только возмущение вербальное.
Это судовые процессы выкликают глубокое обурение. Что это за потерпелые такие, каких треба ховать от громадскости? А может, этих потерпелых двух гостей уже не первый раз наймаете для удела в политических процессах. Вы же не хотите лишний раз засвечивать. Видовочно, что справа липовые. Ни уликов, ни доказов. Следчий профессионал посоромился бы передавать такие справы в суд. А этим халуем все нормально. Уладковывают свои шкурные интересы литерально на чужой крови. И как можно так жить? И на во что так жить?
Уважаемая Радио Свобода, поздравляю вас с большим таким праздником, Днем Свободы. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого-самого, что есть хорошего в жизни. Чтоб скорее выпустили всех наших заключенных, нашу эту интеллигентную культурную молодежь, чтобы они были на воле. И я надеюсь, что когда-нибудь этому нашему белорусскому кадафи придет конец.
Добрый день, поважаная Свобода. Дозволь повиншовать всех сумленных людей на Беларуси со свят. И пожадать им здоровья, эмоций. Откажи, коли ласка, на питание. Коли уже это будет суд над головным судьем наш, то он всех судит да судит. Вас стали слухать с Могилева.
Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наши сыновья гордимся тем, что живем в Белоруссии. Что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Больно смотреть на то, что сделала оккупация советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт. Белорусы безразличны, когда разгоняют и избивают их земляков. Сажают тюрьмы от имени белорусского народа люди, не имеющие ничего белорусского. Сколько же это будет продолжаться?
Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьмы, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
А лукашизм ошалел, ошалел, видать, от страху, что может стратить владу необмежеванную, гнюсную, панующую над людьми белорусскими. Сами яны, панующие не белорусы. Кольки ж маюсь яны про гэтую владу сытную, аж про край, коли так готовы зубами просто рвать. Люди пришли на 25 соковика с кветками, кветками, ушановать историю нашу, а почался хапун силовый. Президент у бруде. Потонул у судах злости, ненависти до краю белорусского. Гэта и ненависть, гэта и душевный бруд и загубить. Дай Боже нам только не сгубить веру в историю нашу, у добро пераможное. Дай нам трыматься и допоможи.
Ничего не понимаю. Неужели на конференцию в Польшу не могли поехать более авторитетные в народе представители оппозиции? Скажу прямо, Милинкевич свою деятельность свел практически к воежированию по Европе и рассуждению, в общем-то, ни о чем. Похоже, он сам себе нравится в этом амплуа. Но при чем здесь народ Беларуси и освободительное движение? Неужели кто-то поверит, что он может быть реальным лидером? А Романчуке? Лучше вообще промолчать, а то получится, как в анекдоте. Слова-то есть, да все матерные.
Это Андрей из города Пинска. Вот сейчас во все идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить в Беларуси атомную электростанцию. Но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта, и так далее, и тому подобное.
У пятницу вел передачу Дмитрий Бартосик. И он был у селе, где живут батьки Анатолия Лебедьких. Так селяне собрались, как высказать, что у их на душе навалилось. Я представила, что Бартосик стоит, как икона, а люди стоят и исповедуются о своем горе. Потом мать стала говорить про сына, про чуткого доброго человека и много чего. У такой мать не может быть плохое дитя. А кстати, чего до сих пор Анатолий Лебедьких сидит за кратами? Что он там робит столько времени? Даже мать не знает, за что его тримают. И она стала плакать. И я не могла вытримать ее слез. Не знаю, как там вытримал Бартосик. Вместе стали плакать, и она там у себя, а я тут. Думаю, кто слухал, то и тоже плакал.
Может, уже митинги, сяги, плакаты. Что можно с тылу дописать? Само собой на прокурора иски. Да и Лукашенко як допомагать. Нема ловка, дык графити. Вертись, а дымути рубли. Раней бы рухаться наперед, увесь бы день туды-сюды. А як же, с гонору топтаться? Куды ж до Петрыч хто прияв? Да ладно, ролики замежу. И что шукали наяву?
Ми протягнемо програму «Дзвоночки» після напоміну про основні події дня.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. США увялі санкції супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент США. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязня валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Уладзіміру Някляеву, Александру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрею Дмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насце Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачанне – грубае парушэнне грамадскага парадку. На пагранічным пераходзе Варшаўскі мост чэргі аўтамабіляў з транзітнымі нумарамі расцягваюцца амаль на паўтара сутак. Яшчэ дзень трэба патраціць на тое, каб зарэгістраваць увезены аўтамабіль у ДАІ.
Ви слухаєте щотидневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. І все ж другую частку нашої передачі почнем ад нечого більш оптимістичного і життєстверджального, калі можна так виказатися. Спочатку просьба ад нашого слухача.
Я Кіцько Іван Антонович, инвалид войны второй группы, ветеран труда, больше месяца как отправил на радио «Свобода» ходатайство, просьбу, чтобы мне приемничек прислали радио «Свобода». До сих пор ничего не слышно. Может, вы мне поможете? Вот. Купить не могу, потому что в магазинах их нет. Вот, в магазинах нет, специально не выпускают, чтобы я ничего не знал и не ведал.
Свет, а у темлику и Беларусь, не без добрых людей. На гэтую просьбу, якая ўжо гучала ў эфіры, адклікнуўся слухач з Менску, Ігар Мікалаевіч, які слухае нас 30 гадоў. Ён напісаў мне ліст па электроннай пошце, дзе паведаміў, што ў яго ёсць адна лішняя магнітола японскай вытворчасці і што ён гэтую магнітолу можа нашаму слухачу аддаць бясплатна. Я даў шаноўнаму Ігару Мікалаевічу адрас гэтага нашага слухача. Так што, спадар Кіцько, чакайце на днях візіту і падарунку. Калі згаданая магнітола трапіць да вас, пазваніце нам. А спадару Ігару шчырае дзякуй за дапамогу і выручку. А зараз пра яшчэ больш аптымістычнае. У гэтым годзе мы будзем адзначаць 20-тыя ўгодкі незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Мінула 20 годзі, як сканаў Савецкі Саюз. З гэтай нагоды ў нашым эфіры ўжо пачаліся адмысловыя цыклі перадач, будуць новыя. І мы неўзабаве плануем абвесціць конкурс пад назвай «Незалежнасць – гэта» і папрасіць вас адказаць на пытанне, што незалежнае значыла для вас, для вашай сям'і, для вашых сяброў. Пакуль пра гэта ніхто не ведае. Слухачы званочкаў даведваюцца першыя. І я тут прашу вас, пачынаючы з наступнага тыдня, прысылаць нам свае тэлефанаванні якраз на гэтую тэму. Свае адказы на пытанне, што незалежнасць Беларусі, набытая ў 1991 годзе, значыла для вас асабіста. Як яна змяніла ваша жыццё? Прынесла ў ваша жыццё радасць, смутак, задавальненне, расчараванне? Пастарайцеся ў такіх тэлефанаваннях пазбягаць агульнага, а гаварыць пра асабістае, што датычыць вас ці вашай сям'і або сяброў. Найлепшыя званочкі на гэтую тэму мы будзем агучваць поўнасцю. Я абяцаю, што не буду іх падкарочваць. А самы-самы лепшы званок кожнага тыдня, то бок найлепшы, мы будзем узнагароджваць. Узнагародай будзе новы радіопрыймач, на якім вам будзе больш зручна лавіць хвалі Радіо Свабода. Я разумею, што вы, паколькі нас слухаеце, дык маеце радіопрыймачы, але, магчыма, яны старыя, і вам трэба замену. Альбо, магчыма, вы маеце знаёмых, якія хацелі б слухаць «Свабоду», але ў іх няма адпаведнага радіопрыймача. Дык вось, вы будзеце мець магчымасць зрабіць вашым знаёмым знакаміты падарунак, калі выйграеце радіопрыймач, а ён вам акажацца непатрэбны. Дамовіліся? Чакаю вашых першых званочкаў на тэму, што для мяне значыла і значыць незалежнасць Беларусі, ўжо на наступным тыдні. Цікава, хто першы атрымае радіопрыймач ад перадачы «Званочкі». Наш конкурс мы пацягнем да восені, так што спеху няма. Не трэба ўсім званіць ужо на наступным тыдні ці нават у красавіку. Часу хопіць. Лепш падумаць даўжэй над тым, пра што сказаць, чым паспяшацца і сказаць абы што. Вось я ўжо ведаю, які слухач нам, напэўна, не пазвоніць і не распавядзе пра незалежнасць у сваім жыцці. Бо для яго незалежнасць Беларусі – гэта, так сказаць, памылка гісторыі.
Я и многие мои друзья, товарищи, коллеги в другие средства массовой информации обращались. И сюда я вот несколько раз обращался, тот, кто слушает, чтобы донесли до Александра Григорьевича. Мы очень просим вас, закройте вы эту провокационную радио. Неужели это непонятно, что они... дуют нам за деньги американских фашистов, дуют нам всякую муть, разводят бодягу. Провокаторы чистой воды.
А чему гэты слухач усё ж слухае свободу и звонить нам, а не своему добродею?
Ну, я потому что фашистское радио — это враги мои, поэтому я и слушаю, и звоню.
Мы вам у враги не набивалися, а тому я вам не веру. Вы нас слухаете тому, что тут можете почуть такое, якого в іншем месце не почуете. Бо в іншем месце позавязывали людям языки. Вось пытанне, якое скіраванае не до вас особисто, а до іншого нашего плявузгалы. Але добра было б, каб и вы над ним задумаліся.
Спадару товарищу нарачанскому селянину хочу сказать наступное. И что ты все чепишься, Даяна Максимюка, со своими претензиями да пытаниями? Что он тебе такого зробил? У меня есть пропанова. Задал бы ты лепш конкретное пытание нашему кормильцу у двухкоссе, якое гучить так. Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его? Да речи, критиковать есть за что. Ось и поставил проводеру такое пытание. И чекаю отказу. Одразу скажу, что отказу ты навряд ли дочекаешься. Але ты мне меньше поспробуй. А вдруг миновито тебе пошансуя.
А вот звонок про еще один схаванный кошмар белорусского життя.
Часто слушаю письма доктора Паснова из Витебска. Доктор Паснов, когда будете в столице Беларуси, зайдите во вторую клиническую больницу в центре Минска. Это рядом с оперным театром. Начните с так называемого приемного покоя. Катух, стойка, 4 стула. Все обшарпанное. Привезли меня, 1.5 часа сгибалась рядом на каталке. Агонизирует женщина и страшный вой ее дочери. Никто не подходит. За стоечкой пишут и пишут. Поступает новый, стулья уже не хватает. Потом отделение, жуть. Один этаж на весь этаж, заплеванное, загаженное. Вы добиваетесь на прием к президенту. Вначале, начиная с министра здравоохранения, на 2 часа их туда не выдержат. Я это точно знаю. Между нами и ними легла страшная пропасть. Не поймут. У них обслуга, комфорт. Медики преданно хранят их тела. А потом можете зайти в 4-й главный лечебный корпуса 4-го главного управления. Только перед этим примите транквилизатор. У вас не останется больше сил на борьбу. Безысходность. Тина, прости меня, что сделала тебе больно. Ты, деточка, права. Нина, город Минск.
А теперь питание, на якое мы уже неодноразово отказывали, у тым лику и у апошніх звоночках на минулым тыдні.
Можно ли принимать радио «Свобода» через спутниковую систему?
Можно. Со спадорожников «Готберт» и «Азиасад». Как примать спадорожниковый сигнал, вам треба иметь антенну-талерку и спадорожниковый примач. Коли вы сами не можете их наладить на наш сигнал, звернитесь до специалиста у спадорожниковой телевизии. На заканчение пара похвалов и одно ганьбаванне.
Ян Максимюк. Прослухала зараз вашу передачу. Это что-то необыкновенное. Это ж надо иметь такой талант режиссуры. Ваш разум от Бога. Природа дала вам такой дар. Не устремалась сказать вам это.
Вот. Рассадский селянин знов вас донимая, как сказать. А тут Ян Максимюк прочитал. Не разумел, что там это сайт usinfo.ru. Это некие селянин, это не селяне. Я пожелал бы Яну глянуть на этот сайт, на кого он працує. Так отримовується что? Отримовується что? Есть такие легионер, наймит Ян от имя Польши, удельничая у збитті Лібії. Син студент, жонка може не працює, Ян пот проливає над этими телефонуваннями. Гражданський селянин целую ночь сидит на своей фирме, листая сторонки интернету, и вельми ведая, кто як относится до этих подей. А то я этничный белорус. Белорусы так не этничные, не такие нихольки. От этих зрадников, которые там теперь денежают в интернете и на ваших сторонках, вашей станции, и на телефонованиях, это не белорусы. Белорусы, которые потерпели, николи не будут вам телефоновать.
Я постоянно слушаю Радио Свободу и хочу сказать Максимику большое-большое спасибо. Если бы у меня был такой муж, как он, то я бы была счастлива.
Белорусская Народная Республика 93 годы тому, в 1918 году, происнувала недолго, хоть имела мощную социальную поддержку. Живым было белорусское селянство, крыница национальности белорусской, ремесленники, рабочие, потомки шляхты, одукованной, выхованной, интеллигенция с высокими идеалами батьковщины, молодь. Навык войско свое почал створать урад БНР. Только Европа не подтримала, не захотела убачить, уразуметь молодую Украину. Больше того, здрадила Европа, давши растоптать БНР у веры Першей Сусветной войны, разорвать на оккупацию у змове с Россией. А теперь что? Охая-ахая Европа и чекая, что Лукашенко не эксиде? Чекайте, панове, Лукашенко отримая кредит много миллиарды на атомную электростанцию и разом с радиационным паливом закупить атомную бомбочку. И он так уцепился за этот кредит. Что ему до здоровья нации и поводить им себе вельми нахабно. Социальный супротив лукашизму размытый. Это не 1918 год и БНР, а тех, кто готов на борьбу, сдушивают жорстко. С оппозицией застались при некой свободе те, кто привык быть у вечной оппозиции с бесконцами загранпоездками. Такий змрок, хто і що виратує, допоможе. Ну не розсієш, звісно. Чи може такий кризис і повинен був здаритися, каб зрозуміти, нечто важне, перегрупувати сили, а помніться, каб соціальний супротив справді почав формуватися. Європа, не прогадай.
Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Іан Максимов.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Кіраўнік Кальварыйскай рады Генас Банкевіч быў сапраўдным жаўнерам Беларускага народнага фронту. Гэты чалавек стаў сімвалам мітынгаў 90-х гадоў. Такія людзі мацавалі беларускую незалежнасць. Сям'я і сябры Геннадзя Банкевіча у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.